фестывалях «Радио Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Свабодныя серады вольных людзей прайшлі ў многіх гарадах Беларусі. Людзі, якім спадабалася ідэя, распаўсюджаная ў сацыяльных сетках на інтэрнэце, сталі кожную сераду а 19-й гадзіне проста выходзіць пагуляць у цэнтр сваіх гарадоў. Без лёзунгаў, без плякатаў, без сцягоў. У Менску такія народныя гулянні прайшлі ўжо трэці раз. Масавасць іх з кожным разам расла. Это был запись з Менску. Десятки людей вышли и на площі інших городов. Коли у Гомеля они стали у чергу по квас, милиция загадала спинить продаж квасу. Это и іншие истории собрали наши корреспонденты.
Гомельщина. Акция революции про социальные сетки, проведенная 15 червня на площади Ленина у Гомеля, была непротяглой, але креативной. Милицианты затримали 5 человек. Серед них незалежную журналистку Ларису Щиракову. Уже после затримания особистого догляда в центральном раусе журналистка повела для свободы.
Я пришла на площадь, побачила великий натоп людей, почала сдымать. Пришли милицианты, почали казать, что я не маю права сдымать. За меня стали заступаться люди. Мы попробовали меня как оборонить. Збіраюся абскарджваць дзеянне супрацоўніка міліцыі ў пракуратуры.
Адзін з маладых удзельнікаў маўклівай акцыі так адазваўся на разгон мірных людзей.
Беззаконне нейкае, што мы ж нічога не рабілі. Баяцца сацыяльніка, выбуху, баяцца людзей, баяцца салідарнасць. Авторытарную ўлады яна баіцца.
У Віцебску акцыя «Рэвалюцыя пра сацыяльную сетку» адбывалася ўжо тройчы, але ранейшы на плошчы перамогі былі нешматлюдныя. Удакладняе Браніслава Станкевіч.
Самай масавай атрымалася акцыя 15 чэрвеня. На площади Перемоги собралося около 200 человек, а из них около 20 оказались у Кастрычницким райотделе милиции. Усім им было обвещено, что они подозреваются у групповой бойцы, якая отбылась напередодні. Ситуация выглядала дуже комичной, говорит один из затриманных, господар Сергей.
Нас забрали первых четверых, а там потом подводили. Человек 20 было, наверное. Когда нас привезли, начали придумывать, там, что типа вчера какая-то группа лиц избила там человека. Потом они сказали, сейчас этот человек придет вас идентифицировать. В итоге никто не пришел. Я смеялся там над этой всей ситуацией, написал им две жалобы в книгу жалоб.
Серед затриманих опинулся и редактор незалежного сайта «Народные новини Витебска» Сергей Серебро. Из милицейской рации он почув фразу «Серебро уже упаковали». Покуль редактор находился у РАУС, на сайте шло обмеркование акции. Причем люди выказывали готовность ахвировать гроши на штрафы у выпадку необходимости. Затримання ўвечары 15 червня былі толькі ў абласным цэнтры. Хаця падобныя акцыі адбыліся ў Полацку, Новаполацку, Дэворшы. У гэтых гарадах сабралася па некалькі дзясяткаў чалавек.
Меншчына. Жыхары Салігорска сабраліся 15 червня ў цэнтры горада на плошчы. Па словах грамадскай актывісткі Ларысы Насановіч, гэта ўжо не першая такая акцыя ў Салігорску. Папярэдні адбылася 8 червня. Таму, як паведамляе слухачка свабоды, мясцовая ўлада загадзя падрыхтавалася да акцыі, а спецслужбы дзейнічалі нават нахабна.
Двое у штатском, до нас, все, пройдите в машину, приказываю вам. За меня твердила, за плечи схопил, потянул в машину, без всяких объяснений, мы вам потом расскажем, куда и что. А вот мою дочку на огу унесли, двое, потом еще третий подскочил в машину на руках, бо и она кричала, бандиты нас тут похищают. Нас привезли в РАУС, и там у актовой зале сидели первые затриманные, нас залучили до их. Ну, а потом стали отпускать. Причем отпускали у всех по 3 человека, по 2.
Так само на первые дни акции молчания отбылись на Меншине у Борисове, Жодзина и Молодечна. Могилевщина. У Могилеве Бобруйского акции «Революция про социальную сетку» взяли удел близу 1500 человек. Протягивает ему Андрей Белогубов.
У Могилеве это третья акция, организованная суполкой «Революция про социальную сетку». Две первые отбылись на площади Ленина под окнами аблвыканкаму. У них взяли удел каля сотни человек. Про особливости учорошней оповедая ее удельник правительница Оксана Самойлова.
Вчера, конечно, было интереснее всего, больше человек, там 250-300 человек. Во-вторых, не пустили на площадь. Власть уже реагирует, то, что ей не нравится. Радует то, что все люди, которые хотели прийти, не от своей идеи не отказались. Акция прошла очень позитивно.
За час акции и после ее никого не затримливали. У Бавруйского акция проходила поводле аналогичного с могилевским сценару. Тут так само не было инцидента удельников с милицией. Про бобруйские особливости революции про социальную сетку поведает журналистка Олеся Скапинцева.
Было больше за 100 человек. Шмат кто просто спужался этих милициантов, которые отшапили по периметру площадь. Было шмат таких смелых, которые не побоялись зайти туда именно в этот периметр.
Градинщина. Передает наш корреспондент.
Затримливать людей начали еще до початку акции. Одного из первых – Дмитрия Бондарчука.
Насильно просто два милицианта под руки взяли и амальчика занесли в автозак. Какая причина затримания? Не было возможности доведаться, бо все кивали на некого старейшего, а этого старейшего не было.
У пастарунку у затриманых взяли тлумачэнні, з якой причины яны знаходзіліся ў гэты час на Савецкай плошчы, а праз 3 гадзіны ўсіх адпусцілі.
І нават праз 3 гадзіны ніхто нікому не сказаў, на якой падставе нас затрымалі. Таму гэта можна толькі расцэньваць як нейкае такое беззаконне, когда простых людзей, ось у нейкі час, у нейкі месяц будуць усіх браць і адвозіць у пастарунак.
Дадам, што ў Калінкавічах на плошчу выйшаў адзін чалавек. Пра гэта сам ён напісаў у інтэрнэце. У Баранавічах удзел у акцыі бралі некалькі дзясяткаў чалавек. Трое былі затрыманыя. Сярод іх дэмакратычны актывіст Уладзімір Гундар, інвалід другой групы. Во што сёння Уладзімір Гундар расказаў Радыё Свабода.
Ну, бить еще не били. Только что повалили там и волоком тягнули.
Ну, для вас это не только неприемно, но и небеспечно, правда? Они же бачили, что...
Это небеспечно то, что сирот белого дня людей ни за что копают. Тем больше, у меня были документы. Я им показал этот документ. Это абсолютно беззаконие. Больше того... У пасторонку, коли меня там тримали, подполковник, судник Эдуард Михайлович, я ему задал питание такое. Откажите, мы живем у Беларуси по закону, по конституции, типа понять. И он сказал, по понятиях. Это уже шмат чем говорит, что закона у нас никакого нема. Вот они по указке ГБЯ меня и брали.
Уладзіміра Гундара, як і іншых затрыманых, выпускалі без складання пратаколаў. Фактычна, і затрымліваць людзей не было за што. Яны не выкрыквалі лёзунгаў, не размахвалі сцягамі. Проста выйшлі ў цэнтр свайго гораду. Я нагадаю, што ініцыятары ў сацыяльных сетках заклікалі людзей кожную сераду, а 19-й гадзіне проста выходзіць на галоўныя плошчы сваіх гарадоў, гуляць там без транспарантаў, сцягоў і сімболікі. Першая акцыя 1 чэрвеня была нешматлюдная. 8 чэрвеня на Кастрычніцкую плошчу ў сталіцы выйшла некалькі соцень людзей. А 15 чэрвеня толькі ў цэнтры Менску гулялі разам па розных падліках ад 500 да 3 тысяч чалавек.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
А зараз да гарачых эканамічных тэмаў. Банкі спынілі крэдытаванне большасці льготнікаў, што мелі патрэбу ў жыллі. Сталічныя ўлады афіцыйна адмянілі рашэнне Менгарвыканкаму ад 15 студзеня 2009 году, згодна з якім 5-процэнтныя льготныя крэдыты маглі атрымаць усе ахвотныя, незалежна ад даты пастаноўкі на чаргу, у каго не хапала квадратных метраў. Што за гэтым стаіць і як да гэтага ставяцца тыя, хто яшчэ учора меў надзею пабудаваць жытло, высвятляла Інна Студзінская.
Да 1 чэрвеня атрымаць льготныя крэдыты маглі даволі шмат катэгорый грамадзянаў, шматдзетныя, малазабяспечаныя сем'і. А малазабяспечанымі лічыліся сем'і, у якіх даход начальца быў меншы за 1 574 тысячы. Пад гэту катэгорыю траплялі амаль усе жыхары краіны. У сераду Александр Лукашенко заявіў, бясплатна ў такім аб'ёме больш будаваць жытло мы не будзем. Банкі адрэагавалі імгненна. Супрацоўніца Беларусьбанку тлумачыць.
Сажвенне приостановлена выдача льготных кредитов. Это право сохраняется пока за многодетными семьями и также для сельского населения. В населенном пункте численность населения до 50 тысяч человек.
Это означает, что в буйных городах, а тем больше в столице, будовать квартиру доведется под 17-19% годовых для тех, кто стоит у чарзе на поляпшение жильевых умовов, и под 25-26% для всех остальных. Спадарыня Ирына, якая живе с мужем и сыном у Хрущевцы, разом со своими батьками и сестрой, набыть властное житло уже не сподяется.
Мы под 5% хотели. Под 17% это нереально. Я сегодня звонила, интересовалась в банке. Нуждающихся кредитуют под 19%, чтобы кредитовать двухкомнатную квартиру. У меня будет ежемесячная выплата, там 4 300 000 белорусских рублей. Не может себе такое позволить. Имея ребенка, нормальная среднестатистическая семья.
До речи, и ранее отримать кредит по 5% было довольно нелегко. Просьба доведок документов самому треба знайти забудовщика. У столицы таких счастливых семью, якія отстояли у чарзе меньше за 20 годов, прикладно 5 тысяч. Полина, что называется, поспела ускочить у опошний вагон. 31 травня яна заключила домову.
Гэта было вельмі складана. Мы выстаялі 2 тыдні пад дзярыма забудоўцы ў кругласутачных дзяжурствах, каб атрымаць гэтую кватэру для тых, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоваў. Такіх ахвотнікаў было вельмі, вельмі шмат. Сапраўды атрымалі гэтую няшчасную аднушку і атрымалі крэдыт яшчэ да адмены 101-га рашэння.
Людзі ў адчаі. Некаторыя ўжо заплацілі першыя ўнёскі на будаўніцтва, а зараз даведаліся, што льготныя крэдыты не атрымаюць. Паліна, якая доўгі час правяла ў чэргах, жадаючымі атрымаць льготнае крэдытаванне, кажа:
настрой, конечно, пессимистичный. Люди змагаются, люди пишут у Министерства архитектуры, у Беларусьбанк, у Мінгарвыканкам. Листы абуральные были заключены домовы. Люди проплатили гроши, первые унески. Перевели свои валютные запасы у белорусские рубли, стратили на курсе. Тому, конечно, все обуранные, все расстроенные. Спробуют змагаться за свои правы.
Экономист Михаил Залесский на конт ситуации с будовництвом житла выказался так.
Будовали каменницу, муровали хмарачос. У нас отсутничает в Украине державная жильевая политика. У нас отсутничает будовничая политика и промысловая политика. Тому все гэные заявы, гэна есть проявой типовой советской бездопоможности. Лукашенко, который лечит себе керовником державы, не устане керовать ничем на сегодняшний день.
Подсумовывая экономист Михаил Залесский. Про схвилину новины життя политвязня. З вами Радио Свобода, основная тема дня. После народных гуляний у столицы Мінгарвыканкам забаранил людям збираться у центры. Активиста руху за свободу Микиту Лихавида, осудженного за площу, 4-й раз запар тягом 2 месяцев посадили у штрафный изолятор. Мінгарвыканкам отменил решение про льготное кредитование при долевом будовництве. Як тлумачится у связи с тем, что у Менску самая великая колькость тех, хто має потребу у поляпшенні жильових умовов. Компанії бізнесмена Сулеймана Керимова звернулися у Ащадбанк Росії по фінансуванні зділки, аб магчимому набитті пакета акцій «Беларускалія». Беларусь лідіруе по росте індексу споживецьких цін сярод шерагу країнаў СНД, значно опереджуючи Росію, Казахстан і Україну. Працягваем праграму. Маці Мікіты Ліхавіда не ведае, за што яе сына 4-й раз пакаралі карцарам. Юрую Вінаградаву, які адмыслова прыехаў у калонію пад Івацэвічамі, адмовілі ў сустрэчы з сынам, палітвязням Паўлам Вінаградавым. А ад Дмітра Бандарэнкі патрабуюць напісаць заяву на перавод у калонію. Навіны жыцця палітвязняў збіраў Алег Груздзіловіч.
С 14 червня активиста руху за свободу Микиту Лихавида знову тримають у карцеры. Гэтым разом его покарали на 5 дзён. А за что, мать активиста Алена Лихавид не ведая. Про умовы у карцеры Алене ведома от адвоката, якая бачилася с Микитом некалькі дзён тому.
В карцере сейчас их двое, сейчас в камере, которая рассчитана на 4 человека, но они вдвоем. Камера где-то 3 на 3. На день надо собирать вот эти вот прикручивать стенары или шконки, как они там называются. Ну, он говорит, что он уже, наверное, как-то свыкся, привык, говорит, как в СИЗО.
На Вполоцкую калёнію, дзе трымаюць Мікіту Ліхавіда, наведала яго адвакат Дар'я Ліпкіна. У калёніі адваката пазнаёмілі з пратаколам трох папярэдніх парушэнняў Ліхавіда, за якія яго пакаралі карцэрам. Адзін з пратаколаў ад 21 траўня. У той дзень Мікіта Ліхавід быў прызначаны дзяжурным па камеры. Праверка камеры выявіла, што некаторыя асуджаныя мелі цыгарэты. Пакаралі дадатковымі суткамі карцэру Мікіту за тое, што не паведаміў ахоўнікам пра забароненыя рэчы ў камеры. Але Ліхавід мяркуе, што падобныя парушэнні знайшлі і зараз, каб яшчэ раз пакараць яе сына за неўступлівасць, што ён не прызнае сябе вінаватым і адмаўляецца выконваць некаторыя віды працы ў калоніі, на што пагаджаюцца іншыя вязні. «Навошта табе гэта?» – пыталіся ў Мікіты Ліхавіда. Паліцязень адказваў, што гэтак змагаецца з рэжымам.
Прасіў прыслаць яму бандэролі, мыла хазяйственнае, зубную щётку, потому што яго вот выпускаюць на сутки, а атаварыцца он не успевае.
Жонка экс-кандыдата на прэзідэнта Дзмітрыя Вуса Яўгенія паведаміла свабодзе, што звестак ад мужа, якога накіравалі для адбыцця пакарання ў 19-ю магілёўскую калонію, няма. Ані званка, ані лістоў. Не ведаю, што і думаць, сказала Яўгенія. Паводле яе пачаў знаёміцца з пратаколам суду яшчэ адзін адвакат. Дата разгляду касацыйнай скаргі мужа пакуль не прызначаная, сказала жонка Дмітрыя Вуса. Са шклоўскай калоніі далі магчымасць пазваніць сваякам былому міцэнту Александру Класкоўскаму. Бацька вязня Александр Класкоўскі старэйшы распавёў.
Як высветлілася, там у каранціне іх ложкі майго сына і Мікола Статкевіча стаяць побач. Так мала пра сябе ён расказываў, болей распытваў пра сям'ю, пра дзяцей. Ну і пакуль што там, відаць, поўная такая нявызначанасць. Дзе яны будуць, пэўны час давядзецца навацца ў гэтым каранціне.
16 чэрвеня Юры Вінаградаў, бацька палізвязня Паўла Вінаградава, асуджанага на 4 гады зняволення, прыехаў на сустрэчу з ім у калонію Воўчы Норы пад Івацевічамі, але спатканне не дазволілі.
Не далі.
Не далі спатканне?
Ну, у него ж этот, дело на касацыі. Без разрешения суда не дают, а разрешение суда тем дают, пока не закончится рассмотрение дела. В городском суде, если в Октябрьском, то есть нам бы дали. А так как перешло уже в городской суд, то...
З ліста Павла стало вядома, што яго выклікалі ў аператыўны аддзел на размову. Яшчэ адна з навінаў. Сяброўка Павла, Святлана Гарахавік, падала дакументы на заключэнне з Павлом Вінаградавым шлюбу. Калі адбудзецца шлюб, залежыць ад рашэння адміністрацыі. Ці палепшыўся стан здароўя вязня валадаркі каардынатара Еўрапейскай Беларусі Дмітра Бандарэнкі? Жонка вязня Вольга кажа, што патрэбныя медычныя дапамогі яму гэтак і не аказваюць, а замест гэтага патрабуюць, каб Змітер напісаў заяву на перавод у калонію. Змітер Бандарэнка адмаўляецца.
З вамі Радыё Свабода.
Яшчэ ў дзяцінстве ён даведаўся пра саюз беларускай моладзі. Але зрабіць Беларусь незалежнай давялося яму самому. Летапісец гісторыі парламенцкай апазіцыі Верхоўнага Савету Лявон Дзейка ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Перадачу Александры Дынько вы пачуеце пазней у вечаровым эфіры. А мы вяртаемся да эканамічных тэмаў. Сёння мы ўжо гаварылі пра тое, што з падачы Александра Лукашэнкі скасоўваецца праграма льготных пад 5% пазыкаў на будаўніцтва жылля. Гэтаксама банкі адмаўляюцца ад крэдытавання пад набыццё новага і патрыманага аўтатранспарту. Лічаныя адзінкі банкаў яшчэ даюць сродкі пад спажывецкія тавары, але такая паслуга становіцца нерэнтабельнай. Перадае Ігар Карней.
Напярэдадні Александр Лукашэнка заявіў, што беларусы мусяць самі вырашаць праблему жылля і загадаў істотна абмежаваць выдачу крэдытаў пад льготнае будаўніцтва. Менскі гарвыканкам ужо прыняў адпаведнае рашэнне. Аналагічныя захады чакаюцца і ў іншых рэгіёнах Беларусі. На практыцы гэта азначае, што бальшыня тых, хто меў патрэбу ў кватэры, такой магчымасці пазбаўляецца. Пры цяперашняй эканамічнай сітуацыі нерэальна сабраць неабходную суму на будаўніцтва. Ад захада ўладаў, якім вымушаныя падпарадкоўвацца банкаўскія ўстановы, пацерпяць перадусім самыя бедныя. Той жа, хто будаваў дамы і кватэры дзеля наступнага перапродажу, будзе ўкладаць грошы ў нерухомасць і далей. Гэтаксама бальшыня банкаў згортваюць праграму крэдытавання на пакупку аўтамабіляў. Варта нагадаць, што менавіта аўтааматараў з падачы Александра Лукашэнкі чыноўнікі пачалі абвінавачваць у валютным дэфіцыце. Маўляў, у жаданні набыць машыну да 1 ліпеня, калі пачнуць дзейнічаць новыя мытныя пошліны, людзі забралі з абменных пунктаў даляры да еўра. Узяць грошы на аўто пад працэнт у валюце немагчыма ад пачатку фінансавага крызісу. Рублёвыя пазыкі штомесяц абрастаюць такімі сумамі, што попыт на іх сціплы нават ва ўмовах дэвальвацыі. Прыкладам, крэдытная стаўка на патрыманае аўто перавышае 30%, але няма гарантыі, што заяўку задаволяць нават пад такія ўмовы. Да таго ж, як кажа аналітык у аўтамабільнай галіне Вольга Канашыц, робіцца неакрэсленая магчымасць крэдытавання ў афіцыйных дылераў, якія працавалі па дамовах з банкамі.
Афіцыйных дылераў у нас немнога. Те, хто работает афіцыйна, для них следовало бы сделать какое-то отступление, потому что эти деньги, они же обращаются в течение длительного времени. Они бы вообще могли быть не использованы в обороте. А с автокредитом они идут в обороте, они вращаются, и они остаются в стране. Я считаю, что это потери для экономики. Нужно все-таки посмотреть и сделать какие-то исключения.
До минимума сводится магчимость кредитования под набыццё споживецких товаров. Один из менских банкиров признается, что нема ніякага зацікаўлення выкидывать гроши в такой непэўной ситуации. По его словах, банки будут до апошняга трымать у запасниках не только валюту, а нават рубли, как при зручном выпадку сгулять на ставках.
Прогнозами пока никто серьезно не занимается. Все пытаются как-то аккумулировать какие-то средства, ожидая минимального пика падения, для того, чтобы сразу вложиться, играть потом на повышение и так далее. Вот если у кого-то деньги есть, они все вот этого пытаются ловить вот этот момент миниморов, чтобы в это время вложиться куда-то.
Імкліва расце объем кредиторской запазычанасці перед банками. С одного боку, фізічныя особы, якія некалі брали валютные кредиты, не мають магчимости платить проценты у долярах ці евро. Валюты в вольным продаже нема уже 3 месяцы. Прымать у рублевом пераліку банки частей за все отмовляются. З іншага боку, расце памер пратэрміноўкі плацяжоў з боку прадпрыемстваў, якія ва ўмовах фінансавага дэфіцыту рэзка абмежавалі сваю дзейнасць. Па звестках Нацыянальнага статыстычнага камітэту, крэдыторская запазычанасць на 1 траўня перавысіла 66 трылёнаў рублёў. Рост у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага году на 38%.
Перадаваў Ігар Карней. Экономика Беларуси, якой теперь надзвычай не хапае валюты, может застаться и без российских кредитов. Про это сегодня заявил министр финансов Российской Федерации Алексей Кудрин. И он сказал, что Москва может обмежевать кредитную поддержку Беларуси, коли официальный Минск будет перешкаджать працы российских медиев. С протягом темы Владимир Глот.
Российские финансисты могут обмежевать кредиты для Беларуси не только наупрост, але и ускосно. Другий вариант стал особливо актуальным и конкретным как раз сегодня, когда Андрей Донских, один из наместников президента старшини Ощадного банку России Германа Грефа, поведомил, что банк начал обмерковывать махчимость кредитования купли компании Сулеймана Керимова «Нафта Москва» контрольного пакету акций у Беларускалию. Керимов, який нібито уже пообіцяв передати Білорусі 1 мільярд доларів у якості передоплати за Білорусь калій, сам просить гроші у російського Ощадного банку. Ці видадуть йому позику? Некоторые політологи відносно этой сделки виказують сумнів. І он повеличився після заяви Алексея Кудрина. Так Андрей Суздальцев сьогодні сказав «Свободі».
То, что стоится эта сделка, это большой вопрос, потому что такие сделки решаются сейчас на Кремле. Где такой огромный объем кредитов за счет Сбербанка дать, это очень серьезное дело. То есть этот вопрос решается на очень высоком уровне. Ну а на высоком уровне, естественно, будет обсуждаться вообще перспективы существования режима Лукашенко и вообще перспективы взаимоотношений между Москвой и Минском.
До продажу Беларусь калію адмоўна ставится белорусская оппозиция. Про это говорится, например, о антикризисной программе, которую подрихтовали эксперты объединенной громадянской партии, каже лидер партии Анатолий Лябецк.
Что дотычить Селигорска, то есть перелик предприемств, на которые должно быть табу. А у нас единая вот такая монополия природная, якая існує. И натурально, что она должна оставаться за державой. Это абсолютно зрозуміло, потому мы за приватизацию раз, але разом с тем мы говорим, что есть перелик предприемств, которые должны находиться в руках державы, у тем лику, и что дотычить Селигорска.
Знову обвострилась и молочная война помеж Менском и Москвою. 14 червня Национальная рада вытворцев России пропоновала обмежевать импорт Украину белорусских сыров по демпинговых ценах. Министр сельской господарки России Алена Скрынник обещала в этом разобраться и, махчимо, повторить операцию с сухим молоком, якое из Беларуси часово не увозится. Белорусский экономист Михаил Залески комментует.
Отрымливается так, что русские, не глядя ни на какое там
подписанием всяческих домов баронит свой рынок, а мы бароним свой. Как кажут те самые русские, дружба дружбой, а табачок врозь. Ось оно и отрымливается. Чем наши сыры им зашкодили? Ценой? А чему цена такая? Тому что дотации отрымливают сельскохозяйственные предприятия. А як они их отрымливают? З яких грошей? З российских кредитов.
Андрей Суздальцев называет теперешнее дочинение России и Беларуси вельми неровными.
Сейчас небольшая такая пауза. То есть Москва вопросы для себя какие-то определила. Ну, рассчитывать на то, что Москва действительно в прежнем объеме и поддерживать режим, и поддерживать контакт с Лукашенко нельзя. И надо обратить внимание, что с декабря прошлого года Медведев с ним ни разу не встречался. Он находится в изоляции, наверное, уже навечно.
Это был комментарий Андрея Суздальцева. Ну, а зараз даму махчимость нашим слухачкам прокомментовать опошние подеи.
Наш народ, я имею в виду белорусов, трудолюбивы и очень померковны. Они все население. Увечивать население, как предлагается, пока нужно повременить. Нужно разобраться с теми, кто здесь живет, обеспечить всем необходимым, жизненно необходимым. Я приветствую, что внесено предложение встречаться на площадях без атрибутики, без лозунгов, а просто общаться и слушать друг друга. Потому что сейчас высокое начальство слабо прислушивается. Что же все-таки нужно народу? А милицию нужно направить в другие места Минска, чтобы меньше пили наши мужички, потому что это тоже население, которое слабо работает. Я вспоминаю свои студенческие годы, когда мы смело ходили по проспекту, просто встречались, сидели в сквере возле Белорусского театра, и никому и в голову не могло прийти, чтобы нас окружала милиция. Мы обсуждали любые темы и даже политику.
Похоже, пробуждается Беларусь от летаргического сна. Ай да молодцы, автолюбители. Ваш первый сигнал услышан. Есть все же гражданское общество в Беларуси. И это не может не радовать. Ишь, как возопил так называемый всенародно избранный. Всех сокрушу, кто против слова отважился сказать. Приоткрыла гульчатая личика. А под чедрой возник звериный оскал. Так вот, пусть здравствуют народные площади, народная воля и народная Беларусь. Истина просто обязана одержать победу.
Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Каментаваць гарачая тэма, таксама ўдзельнічаць у апытанні можна і на нашай старонцы ў інтэрнэце www.svaboda.org. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Пасля народных гуляння ў сталіцы Менгарвыканкам забараніў людзям збірацца ў цэнтры. Актывіста руху за свабоду Мікіту Ліхавіда, асуджанага за плошчу, чацвёрты раз запар цягам 2 месяцаў пасадзілі ў штрафны ізалятар. Менгарвыканкам адмяніў рашэнне пра ільготнае крэдытаванне пры долевым будаўніцтве. Як тлумачыцца ў сувязі з тым, што ў Менску самая вялікая колькасць тых, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоваў. Кампаніі бізнесмена Сулеймана Кірымава звярнуліся ў Ашчадбанк Расіі па фінансаванні здзелкі аб магчымым набыцці пакета акцый «Беларускалія». Беларусь лідзіруе па росце індэксу спажывецкіх цэн сярод шэрагу краінаў СНД, значна апярэджваючы Расію, Казахстан і Украіну.